описании мировой географии Японии за авторством Арай Хагусеки и Нисикава Дзюкен. Так сложилось, что в начале, на рубеже, точнее, даже 17 и 18 века в Японии появляется сразу несколько описаний мировой географии. В принципе, то, чего до этого в Японии не было. Значит, здесь у меня перечислены основные сочинения, которые в этот момент появляются. Значит, Нисикава Дзюкен написал два достаточно пространных сочинения. Кари Цусёко опубликовал в 1696 году, значит, рассуждение о торговле с Китаем и варварами. И спустя 13 лет он его переиздает под заголовком «Дзо Кари Цусёко» или дополненное рассуждение о торговле с Китаем и варварами. Но помимо этого у него будут другие географические сочинения, но вот второе из названных, оно более пространное, и я, так сказать, его беру как один из текстов для издух для сравнения. И, в принципе, вот эти вот два текста, это первые два описания мировой географии вообще вот в Японии. Арай Хагусеки, современник, чуть-чуть помладше, но умер год позже Нисикава Дзюкен, он тоже оставил несколько географических сочинений, и два из них, они тоже описывают мир в целом. Значит, Сэйё Кибун, написанный в 1715 году или позднее, я чуть позже этому коснусь, и Сайран, значит, услышанная запада, и Сайран Ген, написано в 1713 году. И тогда же примерно, наверное, появляется и, значит, энциклопедия. Это энциклопедическое описание, но его тоже обычно записывают географические сочинения, потому что там довольно большое количество информации о мире внешнем за пределами Японии. За авторством Тарасима Рюан, к сожалению, даты жизни они не упоминаются, мне не удалось найти. Вот. И называется Тавакан Сансай Цуэ в 1712 году, но увидела свет. Значит, относительно того, почему же вот именно в начале 18 века появляется такое количество сразу практически в течение менее 20 лет географических описаний мира, существуют разные мнения, но одно из них, что вот в середине 16 века произошло знакомство с европейцами, где-то следующие лет 100 Японии. То есть Япония получает много информации о внешнем мире, но ей, так сказать, немножко не до того, и какое-то усвоение, переваривание этой информации занимает определенное количество времени. А другой момент, что в принципе во второй половине 17 века и далее в Японии формируется такой обширный книжный рынок, обширный рынок печатной продукции. И вот исследователь Элизабет Берри в книжке «Japan Imprint», она пишет, что там много было причин этому, но в том числе то, что в 17 веке было большое достаточно поколение людей, которые, с одной стороны, имели общий опыт, то есть они могли говорить на одном языке, который прошли эти войны конца эпохи объединения страны. С другой стороны, было возвращение к мирной жизни, и вот появляется такая массовая читающая публика, появляется спрос на книги, и мировая география — это вот одна из тем, просто которые касались авторы самых разных произведений. Вот, ну и кроме всего прочего, эпоха Токугава, это эпоха становления, начала становления национального самосознания, да, в Японии, и, соответственно, осознание себя как вот отличным, четко от других, оно подразумевает, что мы этими другими тоже интересуемся и как-то описываем. Хочу сказать, что я, так сказать, только начала эту тему, да, то есть это большая вообще тема очень для исследования, и, в принципе, если мне кто-то что-то подскажет и делает замечания, я буду благодарна. Что касается авторов, вот этих вот двух взятых мной географических описаний Цокко Айцусюко и Сэйюки Бун. Значит, Арайха Кусэки. Ну, сказать, что они, конечно, противоположности, это не совсем верно, то есть они все-таки во многом похожи, то есть они современники японцы образованные, которые писали какие-то умные вещи, но тем не менее, есть довольно много серьезных отличий. Арайха Кусэки был самураем по происхождению, родился в одном из самурайских кланов, ну, скажем так, мирных Токугава. Юность у него прошла, судя по всему, не очень удачно. Он некоторое время скитался, потому что ввязался в политическую борьбу, и его партия проиграла. Вот. Но, так сказать, вторая половина жизни у него проходит более успешно. В 1691 году он основывает собственную частную школу. И в 1693 году он поступает на службу в будущем сёгуну Иенобу. И когда Иенобу в 1709 году становится сёгуном, вот при нем и при его преемнике Иецугу, правда, это всего 7 лет, до 1716 года, но он довольно важная персона. Значит, он получает статус хатамото, он получает определенный набор привилегий, и он, ну, как считается, довольно сильно влияет на ход событий, в частности, проводит реформу, условно говоря, валютную, да, реформирует там золотую и серебряную монету. Он отвечает, ну, за внешнюю политику говорит нехорошо, не очень удачное выражение, он отвечает за встречу корейских посланцев, рюкюских. Вот. А позднее, значит, когда воцаряется уже сёгун Йосимуне, Арай Хокусеки значит, оставляет должность и доживает свои дни уже как частное лицо. Есть мнение, вот один из главных исследователей биографии Арайха Кусэки, Миядзаки Мичи, он полагает, что значит, благодаря мнению Арайха Кусэки о том, что христиане не имеют, европейцы, христиане не имеют каких-то вот серьезных притязаний территориальных, по крайней мере, к Японии, то их можно не бояться, и можно немножко снять вот, запреты, связанные с закрытием страны, и вот якобы поэтому, по мнению Миядзаки, немножечко Япония в управлении Йосимуне приоткрывается, но не знаю, насколько это верно, но такое мнение существует. Другой наш герой, вот, он значительно менее. Арайха Кусэки очень известен. Не знаю, в школе, например, про него дети что-то проходят и знают. А Нисикава Дзюкэн, он не очень известен. Значит, даже, собственно, вот изображения у какого-либо нет. Это вот надгробный камень, значит, в храме, где он, в Нагасаке, где он похоронен. Значит, о нем известно мало. Большую часть жизни он прожил в Нагасаке. И, но при этом наиболее значительные его труды были опубликованы в Киото. По происхождению Нисикава принадлежал к купеческому сословию. И вот считается, что по роду деятельности, которую он наследовал от отца, он был переводчиком с голландского языка. И вот... Но относительно его знания голландского языка, честно говоря, в литературе довольно большое расхождение. Потому что есть исследователи, которые пишут, что он значит, блестяще владел голландским языком, вот поэтому он так хорошо узнал, значит, и описывал внешний мир. А есть исследователи, которые в этом сомневаются. Это мнение в меньшинстве, но оно, тем не менее, есть. Значит, получил Нисикава, ну, естественно, как и все, классическое конфуцианское образование в частном Академии Намбу Содзю. Значит, считается, что он обучался западным наукам, астрономии, составлению календарей, геодезии у человека по имени Кубаяси Кэнтэй. И до 1697 года он работал переводчиком и по совместительству еще купеческой деятельностью занимался. Но затем в возрасте 52 лет он удалился на покой, передал свои дела значит, сыновьям и занялся сочинением трактатов, вот тех самых, которые он известен, по астрономии, географии и многие другие темы. И именно в этот период, с конца 90-х годов 17 века до его смерти, создано подавляющее большинство его работ. И благодаря этим работам он стал настолько известен, что сёгун, уже упомянутый сегодня Токугава Йосимуне, его пригласил ко двору, ну не ко двору, в смысле к себе, не к императорскому, а к себе он пригласил в 1700... Да, к сёгунскому двору он его пригласил в 1718 году и, значит, вёл с ним беседы о географии, но не только. Вообще Йосимуне в большей степени интересовала астрономия. Он собирался, как просвещенный конфуцианский правитель, реформировать календарь. Сам Дзюкэн, он, правда, уже был к тому времени пожилым человеком, реформировать календарь он не мог, но, значит, потом его сын Нисикава Сэйкю опять-таки был приглашен в Эдо и начал заниматься реформой календаря, но, правда, из-за оппозиции вот составителей календарей в Киото, значит, эта реформа не была в итоге осуществлена. Вот. Про Нисикава я устно рассказала, пожалуй, больше, чем про Арая Хусеки, но дело в том, что про Арая Хусеки достаточно легко найти и на русском языке, и на английском. А вот про Нисикава Дзюкен, вот эта информация, которая уместилась у меня в два абзаца, она по разным источникам собрана достаточно так долгим трудом, и, в принципе, других сведений о нем на самом деле нет. Значит, да, ну и сочинения Нисикава, они были гораздо известнее его собственной биографии. Вот, но что касается историографии, соответственно, Арай Хокусеки, в принципе, и его географическим студиям посвящено довольно много всего, как минимум потому, что он просто был царедворцем и был при жизни некоторое время влиятельным достаточно человеком. Значит, причем надо сказать, что он стал так, достаточно такой популярной фигурой, уже начиная. Не видно?
Нет,
я сейчас скажу, что это. Значит, он стал довольно популярной достаточно фигурой в период Мэйдзи. В период Мэйдзи, вот упомянутый уже Сиёки Бун, собственно, издается. То есть написан был тогда, в начале 17 века, но издается, печатается он только в эпоху Мэйдзи. В частности, значит, один из выдающихся деятелей эпохи Мэйдзи Мацукато Масайоси, он восхищался, и сочинения Араи у него были одним из тех факторов, который вообще повлиял на становление его мировоззрения. Но не только Мацукато, Мацукато один из тех, кто в наибольшей степени восхищался. Тогда же еще в эпоху Мэйдзи появляются первые исследования на европейских языках, посвященные Арай Хокусеки. Вот у кого так получилось. Значит, эта книга, изданная в 1891 году Лёнхольм, в Токио она издана, значит, называется она, не видно, да, Арай Хокусеки ут патер Сидоти. Как раз вот допросу общению Арай Хокусеки с Падре Сидоти, она посвящена, и, в принципе, книжка довольно обстоятельная, она не очень большая, но она, то есть я так не скажу, что я прям подробно изучила, но она довольно добротно написана, там, в частности, это план, значит, Киристан Ясики, где жил, и где его допрашивал, Сидоти, где его допрашивал Арай Хокусеки. Значит, далее же в 20 веке Арай Хокусеки довольно много исследователей интересуется. Вот уже упомянутый мной Миядзаки Мичио, он 5 или 6 монографий ему посвятил, не говоря про огромное количество статей. Арай Хокусеки — любимая тема таких, ну, как бы ученических работ, то есть часто пишут менее известные исследователи. Наиболее авторитетный из недавних — это Миядзаки. И другая совершенно, да, на английском тоже, но, правда, не по географии, но, тем не менее, есть отдельная монография, посвященная ему на английском языке. А совершенно не так дело обстоит с Нисикава Дзюкэн. Значит, единственное исследование, отдельно его географические мысли посвященное, оно относится к 1944 году, Аюсава Синтаро, какой-то корифей исторической географии японской, он его посвятил одну из своих монографий. Но, в принципе, кроме этого, вот отдельно этой теме, даже вот в японском, то есть есть некоторые статьи, некоторый набор статей, он традиционно упоминается в таких пространных исследованиях по географии, но вот отдельно ему посвящена вот за все время только вот эта вот одна монография Аюсава. И вот недавно, в прошлом году, вышла вот такая вот книжка, значит, Мацуо Уруноске, но она посвящена вот тому тексту, про который я буду говорить, вот Дзоку Кай Цусюко, но она не совсем академическая. Он мог бы посмотреть, все он такими-то картиночками сопровождает, это не Нисикава Дзюкэ нарисовал, это вот господин Мацуо, значит, изобразил. Да. Но книжка вроде мне кажется неплохая, честно говоря, я ее купила недавно, позже, чем, собственно, я Зоха Цусюко прочитала. Вот, могу дать посмотреть. Она довольно любопытная. Но она не совсем, так сказать, академическая, но она себя и не позиционирует как вот академическую. Но тем не менее, она комментирует все вот это вот сочинение. Так, значит, что касается истории создания, как появились вот эти два текста, о которых я говорю. Значит, Дзоху Кай Цусюко, как я сказала, первая версия появляется в 1696 году под названием «Рассуждение о торговле с Китаем и варварами». Она состояла из двух частей, так называемых слитков, на самом деле не слитков, а книг. И, значит, в ней автор предлагал читателям описание зарубежных стран и торговли с ними. Значит, в 1708 году он его переиздает в расширенном виде. Причем относительно причин переиздания, как всегда с Нисикава, там есть разные трактовки, потому что, значит, он сам в предисловии пишет, что вот оно, значит, пользовалось популярностью, его издатель попросил дописать, расширить и издать. И вот он, значит, это и проделал. Вот. Но вот такой тоже довольно авторитетный исследователь Каваками, он пишет, что, скорее всего, Нисикава по собственной инициативе переписал, расширил, но и его в итоге издали. Ну, не совсем понятно, но в любом случае, значит, в новом издании 1708 года, это уже совершенно другой текст, потому что он, значит, состоит из уже пяти частей. Называется он «Дополненное рассуждение о торговле с Китаем и варварами». Но фактически, да, это самое раннее описание, как первая, так и вторая часть, самое раннее описание мировой географии. Значит, что уже, собственно, он дописал во второй версии? Значит, в первую очередь он дописал раздел, посвященный Китаю. Во второй версии первые два свитка, они посвящены Китаю, и если в другие страны они, их описание, ну, относительно короткое, то вот каждой из провинций Китая посвящено отдельно довольно большой объем текста. Занимает это, ну, фактически две части, две книжечки. Значит, были им добавлены сведения о населении отдельных провинций Китая. Он адаптировал чтение китайских топонимов к японской фонетике, считая, что так удобнее для японского читателя. Ну, исправил ошибки, дополнил сведения о климате и о различных производствах в странах зарубежных, и снабдил сочинение иллюстрациями, включая изображения китайских кораблей, которые, ну, не считал, как видите, в Нагасаки, но имел возможность наблюдать в родном городе. Вот такая вот история создания этой книги. То есть он, в общем-то, по собственной инициативе написал, ну, может быть, кто-то попросил, но более подробной информации мы об этом не имеем. Вот что касается, значит, Сэйё Кибун, или «Вещи, слушанные Запада». Это другого характера сочинения. Значит, и непосредственно толчком к его созданию послужило общение сказать, ну, скорее так, допрос, который проводила Райхо Кусеки по отношению к падре Джованни Батисте Сидотти. Джованни Батисте Сидотти был итальянцем по происхождению, монахом, францисканцем, и в 1708 году он прибыл в Японию с миссией от Ватикана, значит, попытаться и спросить разрешение на отмену запрета христианской проповеди в Японии. Нам сейчас так ретроспективно кажется, что это был, ну да, это, конечно, был совершенно отчаянный поступок, но, с другой стороны, собственно, сам вот этот протокол допроса, он описывается там мотивацией Сидотти, и, в принципе, она звучит логичной, потому что в Китае перед этим отменили запрет на распространение христианства, и взгляд из Европы он предполагал, собственно, а почему в Японии так не могло произойти, то есть можно, стоило бы попытаться. Но, значит, ну, ему не удалось, да, прибыл он на небольшой островок Якусима, к югу от Кюсю, там его быстро изловили, отправили, ну, то есть он сначала пытался замаскироваться, естественно, оделся в европейскую одежду, ему это, несмотря на это, его быстро раскусили. Да, значит, и его быстренько, значит, изловили местные же жители, его потом переправили в Нагасаки, оттуда Эда. В 1709 году он оказывается в Эда, вот в той самой Киришитан-Ясике, христианской усадьбе, там домашним арестом. И Арайха Кусеки, как, ну, наверное, либо самый, либо один из наиболее образованных так, человек и одновременно наделенный властью, он проводит его допрос. Всего он с ним беседовал 4 раза. И считает, вот он 4 раза с ним побеседовал. Да, ну хорошо. Значит, Арайха Кусеки с ним 4 раза побеседовал, потом, значит, это считается, послужило для него лично толчком для изучения географии Запада. Он написал Сиёки Бон, но и считается еще, что именно с подачи Арайха Кусеки, то есть он не был злым следователем, он был добрым следователем, с его, значит, подачи Сидотти помиловали, не стали его казнить и разрешили ему дожить свои дни. В 1714 году он скончался вот, в Эда. А в 2014 году считается, что были его останки эксгумированы. Считается, что нашли вот именно его останки и вот эта вот реконструкция, как он выглядел.
А где это находится, вот эта голова?
Это, конечно, в Токио.
В Токио.
Да. А как известно, останки в полку видели?
Ну, я так знаю, что...
Нужно было восстановить?
Ну, очевидно, да. Вот это мне трудно.
Ну, видим, не сожгли.
Да, не сожгли. Ну. Но он не принял хрест. То есть, в отличие от некоторых там, других европейцев, там, типа этого Окамото, да, который принял японское имя и буддизм, отрекался от христианства, он, нет, он не принимал. О, он не отрекался от христианства, может быть, поэтому его не стали, значит, кремировать. Вот. Значит, ему в итальянском посвящена томография. Я ее не видела, не читала, поскольку итальянский не владею, но она есть. Значит, да, и как по поводу того, как же он с ним на самом деле общался. Значит, в самом начале Сиёки Бон Кусеки, он сетует вот на трудности перевода, потому что голландским, то есть наибольшее количество переводчиков с европейских языков было с голландского, а голландским Сидотти не владел. Значит, были переводчики с португальского когда-то в Нагасаки, но они все умерли, никому свое ремесло к этому времени. Значит, они к этому времени умерли, ремесло.
Все умерли.
Нет, ну португальцев больше не пускают, зачем? Профессия не востребована. Все правильно. А вот, но в итоге там считается, что, значит, несколько переводчиков из голландского, они специально по случаю кое-как выучили латынь. И вот от тех голландцев, которые... и владели, и как-то его допросили, да, ну и тоже не очень понятно, но вроде как и Сидотти тоже постепенно каким-то образом стал
использовать. Или выучил будто.
Да. Значит, как я сказала, всего 4 раза мы беседовали. То есть может показаться, что это было какое-то долгое продолжительное общение. Нет, это было всего 4 раза. Все остальное время Сидотти находился в изоляции. Отношения при этом были у них относительно дружественные. То есть Арай, он к ним двойственно относился. С одной стороны, он восхищается искренне его знаниями. Значит, интересуется, например, судьбой, там, взглядами Сидотти, семьей, там, вот, жалеет, что, значит, мать и пожилую, и брата оставил в Италии. Вот, сочувствует ему, сопереживает, что он сейчас тоскует по родным, но резко осуждает его пагубное увлечение христианством. Значит, 6 лет спустя Арай Хакусеки обобщает услышанное в вот этом вот сочинении с Йоки Бумом, впоследствии довольно известным. Но относительно даты создания нет четко, потому что это было тайное. Тайный документ это был. Значит, тайная книга, которую так не распространяли, и поэтому дата не очень понятна, но, значит, Каваками полагает, что 7714, либо следующие 10 лет, вплоть до смерти Арай Хакусеки, он был написан. Источники, которыми пользовались наши авторы. У Нисикава, он пионер, поскольку источники у него были, в общем-то, ну, какие были, относительно скудные. Нет, но, честно говоря, нет, это я сейчас возьму, что... Ой, не видно, да?
Нет, все видно.
Нет, дело в том, что, значит, на самом деле это такая немножечко шутка, но вообще достойно, мне кажется, восхищения, потому что источников-то было мало по мировой географии, и поэтому он, очевидно, большую очень работу проделал. Значит, ну, во-первых, это были карты и, значит, сочинения из монахов-иезуитов, которые в течение 16-17 века проживали в Китае. В первую очередь Матео Риччи, очень известная фигура. Это вот одна из его карт. Мне плохо видно, к сожалению, но он с нее потом свою карту срисовал, и это очень хорошо видно по очертаниям континентов. И другой миссионер Джулио Алени. У него тоже он довольно много всего подчеркнул, и в смысле текста, наверное, даже больше у Джулио Алени, чем у Матео Риччи. Значит, вот, относительно, да, этих сочинений, они, ну, с одной стороны, вроде как были запрещены, но были, тем не менее, судя по всему... Что? Нет, их можно было достать, что называется, да, то есть они, с ними были многие, не только Нисикава, с ними были люди знакомы. Тем более, что книготорговля вот, импортная, внешняя, она велась, значит, через Нагасаки, я думаю, Нисикава будет для этого больше возможностей. Вот довольно так можно предположить с большой долей вероятности, что использовал Нисикава устные какие-то источники. Значит, один из устных источников, ну, если он все-таки исходим из того, что он голландским языком владел, да, а отдельные термины, названия стран у него явно восходят в его сочинениях к голландскому языку, к устному варианту, значит, тогда он, вероятно, у голландцев определенные вещи заимствовал. Либо у людей, которые общались с голландцами, что тоже вероятно, но в любом случае, то есть источник изначально какое-то устное общение с голландцами. Тем более, что вот в Дзофу Каи Цюсюко там есть некоторые детали, которые довольно странны для письменного текста, то есть, кроме как устные байки, честно говоря, характеризовать не могу. То есть не могу себе представить, что Джулио Алени это писал. Ну и другой устный источник, который, вероятно, есть, был, имел место, это свидетельство старшего поколения Нагасаки, которое, значит, у нас Нисикава в 1648 году родился. В принципе, при этом закрытие страны такое жесткое, это вот с 30-х годов 17 века, в принципе, какое-то старшее поколение, которое еще плавало довольно активно именно из Нагасаки, но не только, оно еще там могло вполне приживать, и он, в принципе, ссылается, то есть он сам говорит, правда, имена он там редко называет, но говорит, что вот там, некоторые из старших там, Нагасаки, они вот рассказывали то-то и то-то. Но вообще, общая такая характеристика Нисикава Дзюкэн, в отличие от Арай Хокусеки, это то, что он источники свои не афиширует. То есть он, у него там часто формулировка, что знающие люди говорят, или там, и вот что-то такое. То есть он не ссылается, но частично это связано, что тексты, его основной источник, иезуитские вот эти книжки, они были запрещены, и ссылаться на них, конечно, не мог. Арай Хокусеки, да, это вот карта. Ну, здесь четко, да?
Это прорисовка.
Прорисовка такая, но вот эта вот деталь, очертание Новой Гвинеи, вот такая квадратная в составе южного материка мифического, это такой как индикатор, что это срисовано с карт Матео Риччи. Они более поздние. Да. Ладно. Значит, источники Арай Хокусеки, их проще гораздо установить, как минимум потому, что он о них пишет. И, значит, получается, он пользовался практически всеми теми же источниками, что и Нисикава Дзюкэн. Ну, минус, естественно, устные разговоры с жителями Нагасаки, но плюс, значит, уже современные карты. В частности, довольно такой известный факт, он, и в этом Сайёки Бун тоже говорится, он использовал, у него была карта, еще до этого купленная, Блау, голландская, картограф Блау, да, современная карта, здесь уже видно, что есть уже более-менее современные очертания материков, и когда он мне продемонстрировал Сидоти, то, значит, Сидоти восхитился, потому что даже в Европе, сказал, что трудно достать такую по качеству карту. До этого, значит, Хокусеки ее приобрел у голландцев. Значит, но не только это он использовал, естественно, у него он пользовался активно картами Матео Риччи, но по какой причине, в принципе, понятно. А, кстати, запрета на карты не было, на изображение не было. То есть карту можно было вполне открыто пользоваться, да, ввозить. Значит, карты Матео Риччи он пользовался по очень простой причине, что они были с китайским текстом, он мог прочесть. А европейским языком, голландским, каким-то, Хокусеки он то ли владел, то ли не владел, ну, скорее, не владел. Потому что у него, с одной стороны, в тексте там один исследователь почитал 340 с лишним голландских терминов, но, с другой стороны, вроде как он языком этим не владел. Так. Значит, были у него и другие карты, то есть какая-то карта мира, мы не знаем, как она выглядела, значит, составленная неизвестным автором из Нагасаки. Значит, читал он те же вот сочинения, вероятно, иезуитов. В том использовал источники по географии, опубликованные до него, того же Нисикава Дзюкэн, считается, что он его читал. Да, и, конечно же, у него была возможность общаться, вот у него совершенно точно была возможность общаться с европейцами, с иностранцами, простите, значит, с европейцами в лице голландцев, то есть он с ними еще до прибытия Сидоти общался через переводчика, довольно сильно интересовался. Но кроме голландцев, он, помним, встречал корейских посланцев, с ними общался, общался он с рюкюсцами и, в общем, судя по всему, не упускал возможности какие-то данные о внешнем мире подчеркнуть. Это, я так понимаю, первое издание уже в эпоху Мэйдзи. Значит, что касается структуры. Как вот просто структурированы эти тексты? Значит, Сэйокибун текст относительно компактный, по крайней мере, он меньше, чем сочинение Нисикавы Дзюкэн. Состоит он из трех частей. И если так усредненно, получается, что в первой части он рассказывает собственную историю Джованни Сидотти и историю его допроса. Во второй части он, собственно, вот рассказывает о географии, в первую очередь, конечно, о европейских странах, но не только. То есть у него представлены там и другие части земного шара. А третья часть, она посвящена критике христианства. И уже там, ну, и содержание, в общем-то, понятно, что оно, эта вещь, она, естественно, в эпоху Эдо не могла быть никак опубликована, потому что, в принципе, само упоминание христианства уже ставило в полулегальное положение. Значит, но при этом, это вот я в общем схему изложения описала, на практике там нет четкого такой последовательности, то есть там некоторые элементы, они там, описания географические, они в первой части появляются, и в последней, и там бывают какие-то вещи повторяются, но в целом вот такая вот структура. Рубрификация четкая внутри, она есть, но она такая скорее интуитивная. Нисикава. Значит, там пять частей, как я сказала. Первые две части, это тоже сказала, оно посвящено, значит, оно посвящено Китаю. Первые две части, китайские провинции. Значит, следующие три книги, это весь остальной мир. Как там, значит, организована внутри информация, внутри остального мира. В соответствии, это, естественно, китайское, не японское, но, тем не менее, значит, он следует этой структуре. Значит, есть внешние страны, хотя она называется, есть внешние страны, Гайкоку или Вайго. Это не Китай, но еще и не варвары. У них отличаются они от варваров в лучшую сторону тем, что они исповедуют три учения. Буддизм, конфуцианство, даосизм. Пишут иероглифами, кушают палочками. Ну, и, в общем, более-менее приличные люди. Значит, к этим вот внешним странам относится Корея, Тайвань, он его отдельно описывает, Рюкю, и Вьетнам современный, но он там делится на две части, значит, Тонкин и Кохин. Значит, это внешние страны. Они вначале идут. А потом начинаются вот те самые варвары. Значит, не буду, в общем, внешние варвары не буду писать иероглиф. Значит, видели название трактата. Значит, информация о варварах, она организована не совсем по географическому принципу. Она организована по принципу практическому. Значит, сначала перечисляются вот варвары, с которыми Китай и, в первую очередь, Япония, во вторую очередь Китай, в третью очередь голландцы торгуют. То есть те страны, с которыми есть какие-то непосредственные или опосредованные отношения, или были в недавнем прошлом, а потом все остальные, то есть с которыми никто не торгует, но о них вот кто-то слышал. Ну, усредненно все-таки получается такое географическое направление с востока на запад, сначала оно там и Юго-Восточная Азия идет, потом Индия, потом, значит, условно, Ближний Восток с Африкой, Европа и потом Америка, и еще мы вымышленные страны потом. Но этот принцип, еще раз подчеркну, он нечеткий. То есть у него там перемежается порядок изложения, он для него главный принцип вот это, значит, варвары или внешние страны и кто с кем торгует. Значит, и да, и всего Ну, собственно, по количеству стран, просто он не Сикава, у него значительно больше стран написано, их не стало на отдельный слайд выносить там 180 с лишним стран. Ну, как стран, то есть, например, там практически каждый из островов, например, Индонезии он отдельно описывает. Там в Индии у него не меньше десятка стран, причем у него за отдельные страны там появляются, например, какой-нибудь, называется это Каскато Карамандеро, Карамандельский берег. Это в итоге оказалось. И это как отдельная страна, вот описано. А у Сайоки Буно значительно меньше. То есть в Европе 18 стран, в Африке Турция, Мадагаскар и еще что-то я забыла выписать. И 16 стран Азии. Там несколько я выписала, но не все. А Сайоки Буно по количеству скромнее. А, так, это что касалось структуры. А, значит, каких взглядов на структуру мира придерживаются вот эти авторы? А, она похожа, то есть они оба пишут о том, что Земля имеет форму шара, при этом Арай Хокусеки, он еще говорит, что она значит, яйцы, подобно яйцу, ну, вероятно, китайская идея взята, то есть Вселенная подобна яйцу. Нисикава Дикан этого не пишет, но она в любом случае, они оба вот шарообразную форму Земли, для них такой постулат, который они там и не доказывают, то есть он как по умолчанию идет. Континенты. Континентов и у того, и у другого 5 штук, но они немножко разные. Значит, у Нисикава Дикан есть Европа, точнее так, начнем, Азия, Европа, Ливия.
Азия, Европа, Ливия.
Южная, Северная Америка — это один субконтинент. И Южная Земля или Магелланика, Мегаранника, она называется, ну, такой сплав Австралии, Новой Гвинеи и Антарктиды. У Арай Хокусеки тоже 5 континентов. Европа, Африка, Азия, Южная и Северная Америка по отдельности, и про Южную он ничего не пишет. Их как бы нет. Так, то, что у Нисикава, значит, Нисикава Дикан стран, естественно, больше описано, это я уже сказала. А, значит, в описании, собственно, да, это вот схема. Это, правда, не из Сайоки Бун взято, но это Арай Хокусеки в каком-то небольшом другом сочинении он это, значит, эту схему, картину мира, скажем так, это не карта, даже, для себя нарисовал. Вот у него получились вот такие. Вот она, Япония схематично, здесь где-то Корея, Китай, Тензико, Индия, Лусон, Джакарта, Рюкюн, ну и так далее. Голландия, Тепонторку, Турция. То есть там много чего выпущено, он сам больше стран упоминает, но для него вот это в его картине мира это получается как бы основные. Дартан, Татария, так называемая. Так, значит, конкретика вот в описании вот этих стран. Нисикава, описание, оно более схематичное. То есть у него была, очевидно, в голове какая-то схема, к которой он пытался вот это описание привести. Значит, если вот наиболее полный список пунктов, которые он хотел осветить, озвучить, то, значит, он собирался описать координаты географические, расстояние до Японии, и, если это известно, маршрут следования, это в основном Китай, конечно, касается, климат, обычаи, нравы народа страны, очень важно товары, которыми торгует страна, потому что все-таки, исходя из названия, это трактат о торговле все-таки с Китаем и варварами. Ну и дальше там все любые подробности, которые он вообще мог о них узнать. Но насколько вот эти все графы, так сказать, были заполнены, зависит, естественно, от наличия информации, которые у Нисикава были. И подавляющее большинство описаний, они, конечно, очень лапидарны, то есть в подавляющем большинстве стран очень мало. подробно, вот реально подробно написаны Китай, Корея, Рюкю, Голландия, да и в принципе все, все остальные относительно коротко описаны. Вот, да, и иногда, сейчас мы подойду, там иногда такие детали появляются, ну, немножечко, в общем, странные. То есть, с одной стороны, есть такая схема, четкое изложение, а с другой стороны, вот, наполнение реальное, оно далеко, вот, извините за тавтологию реальности. И совсем обратная вещь у Арае Хокусеки. У него какой-то единой схемы описания отдельно взятой страны нет. Он про каждую из них пишет просто то, что знает. Координаты он географически не указывает. О климате он очень редко пишет, только если там что-то его, значит, заинтересовало. При этом для всех практических стран он приводит очень много вариантов произношения названия. Сначала он записывается там, значит, азбукой, потом в конце он подбирает какое-то иероглифическое написание, вот как бы это вот адаптируя для японского глаза. Но при этом, когда мы доходим до деталей, то сразу видно, то есть, у кого были лучшие источники, у кого хуже. Потому что деталей у Арае Хокусеки, таких точных и удивительно точных, в общем-то, закрытой Японии очень много. Значит, то есть Сидотти он допрашивал качественно, несмотря на языковой барьер. Ну, я несколько примеров приведу. Значит, он приводит, ну, например, когда пишет про Италию, да, он там точные размеры Рима, его население указывает. Он вот у Нисикава Турция, это такая страна вот не очень какая-то интересная, то есть там что-то там указывает, где она расположена, что-то там производит. Араио написывает такое геополитическое значение Турции, ну, Османской империи, как ее все боятся в Европе, то есть там завоевание производило, с кем воевала. Довольно интересный пример с Францией. То есть у Арае Хокусеки Франция, здесь Франция, там более-менее такой приближенный к реальности ее описания. У Нисикавы Дюкен, у него две Франции. Есть Фурансу, к каким-то вот латинским, романским, простите, языкам, либо к латыни восходящим названиям. А есть Франкуреке, восходящее, вероятно, к Франкрейк, голландскому. И это две разные страны. Очевидно, черпал из разных, да, источников и описала как две отдельные страны, но обе в Европе. Пять томов. Так. И хороший, интересный пример, значит, Московии. Это иллюстрация, это, значит, не совсем Арае Хокусеки, это Ямамура Сайски. Он потом взял за основу, значит, одно из сочинений Хокусеки с иллюстрациями, его разукрасил, там добавил похожими очень текстами, переработанными. Вот, просто мне цветная больше нравится. Значит, это вот жители Московии по, так сказать, версии. Не скажешь,
как же вы?
Да, значит, вот как у Арае Хокусеки, но там Московия, она такая, как бы, да, страшная, да, там холодно, там зимой лежит снег, значит, слой снега толщиной до дзё, то есть 3 метра, вот, и люди, и лошади ходят по этому снегу, прям, ну, в принципе, на самом деле, реальное описание, то есть, ну, снежный покров, по нему люди ходят, лошади по нему ходят, значит, у Нисикава. У Нисикава, это Московия, это исключительно большая страна, ее простолюдинам запрещено учиться читать и писать, и грамотой владеют только государь и его министры. Также там есть огромный колокол, било которого могут сдвинуть с места только 30 человек, и который звонит раз в год на день рождения государя. И пушка длиной в 4 дзё. Да, и которую заряжают почему-то одновременно двумя ядрами. Ну, потому что большая. Вот, то есть, на грани фантасмагории. Я почему говорю, что там, мне кажется, что он много устными источниками пользовался, потому что там есть более такие пикантные детали, которые он вряд ли в письменном источнике пришрукнул. Значит, Еще другие детали. Значит, например, Сидотти, он рассказывает Хокусеке, значит, свой маршрут исследования, естественно, но не просто свой маршрут исследования, а вот как он менял деньги, то есть у него был какой-то запас там, средств, которые он выделил Ватикан, его пославший в Японию, и как он, вот он где эти валюту менял в Индии, там, по дороге и так далее. Довольно интересное описание. Кроме того, значит, о Рай Хокусеке упоминаются реальные исторические события, достаточно подробные, да, которых из европейской истории, которых нет у Нисикава. Например, значит, ну, Иберийская уния, на самом деле, Нисикава упоминается, но она не упоминается так, как будто она сейчас действует. Вот, в начале 18 века у Арая этого уже нет. Рассказывается о создании англиканской церкви и восхождении престола Елизаветы I. Правда, там с искажениями, но тем не менее. Значит, создание голландской Бразилии 624 года, там голландцы как, значит, пытались, ну, точнее, не пытались, а оккупировали португальские владения в Новом Свете. Война за испанское наследство, при том, что на момент, вот, когда Сидотти оказался в Японии, она еще длилась. И, судя по всему, Арае, он потом еще справлялся в тех вот описаниях новостей, которые еще голландцы поставляли, то есть он там более свежую версию уже после прибытия Сидотти знал. И поэтому мир, да, и я это не выписала, но и, поскольку пишет о христианстве, он пишет о реформации, что он пишет о Мартине Лютере, в частности, относительно много. То есть для него это мир современный. Да? У Нисикавы это такое немножечко асинхронное описание, оно отстает где-то даже там на 100 лет вот, реальности. А Рай Хокусеке это описание современное. Дальше. И, в принципе, в деталях, особенно в деталях вот управления и, ну, условно, назовем так, геополитики, Рай Хокусеке явно разбирается лучше. Например, значит, оба эти автора, они пытаются описать формы правления, как устроена власть в Европе. Значит, у Нисикава там, ну, как-то немножко странно описывает, и не очень понятно вообще, как он это вывел. Значит, у него есть в некоторых странах правит куксю, как бы гражданский правитель, то есть это, ну, патология с японским названием, а в других сюго, как бы военный правитель. Причем он не очень объясняет, чем они друг от друга отличаются. То есть, ну, вероятно, то, что рассчитан на японского читателя, то и так понятно. Ну, например, вот кокусю он правит, значит, во Франции, в какой-то из Франции, не помню в какой, и в России, в Москве. А сюго он правит в Дании и Швеции. И еще в Норвегии у него есть номинальный правитель Коксю, но при этом там есть некий регент Дайкан, вот, который ее управляет. Отдельный вопрос, чего он подразумевал. Рай Хокусеке все более четко, правда, это такой взгляд из Ватикана, но тем не менее он вполне основан на определенном реальном европейском взгляде на организацию власти и иерархии. Значит, с одной стороны, у него описана демократия, то есть он описывает, что в Голландии выбирается правитель на определенный срок. Такая же система действует в Женеве. Достаточно любопытно описано. А еще, кроме этого, в Европе существует иерархия правителей, которая, ну, естественно, поскольку это Сидотти описывал, она сводится к Папе Римскому, естественно. Значит, во главе стоит понтифик, папа, по звучанию это все передает. Значит, далее в иерархии Рекс, он же король, да? Принцу, ну, он пишет, что это вроде что-то вроде наследника или сёгуна, фюрст, это в Германии, и дюк, ну, герцог, то есть, в принципе, та вот иерархия, которая была. Дальше, это я это уже упомянула, правда, значит, в целом о военном деле, о войнах, о том, кто кого завоевал, подчинил, там, какими средствами, тоже у него значительно более подробно и более адекватно. Значит, ну, например, о военном деле, когда пишет, у него получается, ну, значит, Сидотти ему рассказывает, что, значит, что касается пехоты, то, значит, с османскими, с турками, да, никто не сравнится. Что касается флота, то, значит, вначале сильнейшими были, флот был у французов, потом стали британцы, а, ну, это со слов Сидотя, а сейчас самый сильный флот у голландцев. И воен, вот в чем состоит, собственно, военное искусство голландцев, там тоже присутствует довольно подробное длинное описание. Тема, ну, скажем так, колониальных владений, колониализма, да, хотя это еще такой ранний период, но тем не менее, они уже начинают делить. Он тоже у Араи, вот эта тема, она представлена значительно шире, чем у Нисикава Дзюкэн. Хотя, с одной стороны, вроде у него стран меньше описано, но вот кто кем владеет из стран, описано значительно подробнее. Значит, Нисикава, он, по сути, пишет о владениях Голландии довольно подробно, и как там все устроено, как там вот этот генерал-губернатор приплывает в Джакарту раз в определенное время. Немножечко он пишет про Испанию, но не очень структурированно. Араи, он, значит, пишет, что есть вот новая Испания, как испанцы, значит, покорили империю ацтеков, подчинили эту территорию, что из себя сейчас, значит, представляет эта территория. Дальше, значит, описана новая Франция, она же Канада тоже, как французы подчинили эту территорию. И попутно Араи Хокусеки, он немножечко даже в большей степени, чем, хотя Нисикава тоже этим немножечко грешит, он транслирует европейский взгляд на вот подчинение этих территорий. Что они и тот, и другой, Араи больше, он пишет, что жители вот этих земель, они были, да и есть, они дикие, они, значит, людоеды, живут в пещерах, значит, поэтому, значит, их было легко победить, ну и логично, как бы, получается, что это даже было в какой-то, и завоевать эту территорию, и логично получается, что это было даже где-то правильно, да? Потому что они были дикие, а приехали цивилизованные европейцы. И факт вот людоедство, он вообще всячески подчеркивается, то есть как наиболее наглядная демонстрация, значит, дикости вот этих вот покоренных народов. А единственная тема, вот, которая у Араи Хокусеки представлена, здравствуйте, гораздо шире, чем в Нисикава она представлена значительно шире, чем у Араи Хокусеки. И это тема торговли. Вот везде, где Нисикава доступны какие-то данные, он перечисляет группу товаров практически для всех стран, ну, там, где ему доступны данные. Араи Хокусеки, он, значит, пишет, что, например, в Персии производят, заводят лошадей, хороших там ткани, что первоклассные в Бенгалии. Ну, в принципе, вот тема не очень интересует, но он почти не пишет. Вот одна отдельная прекрасная тема – это мифические страны, которые как раз у Нисикава Дзюкэн представлены очень и очень широко. Это просто бенефис. Значит, причем там мифы собраны почти что все, вот, так сказать, народов мира. У него есть мифические страны, которые восходят к античным описаниям, например, страна амазонок у него, ну, они, естественно, через европейскую транслируются, но восходят они к античности. Значит, у него там есть страна амазонок, есть вот этот вот южный материк тоже, в принципе, он опосредованно к античным представлениям географии восходит. Есть у него библейские мифы. Значит, ну, в частности, у него там высочайшая в мире гора некая Атара, вероятно, Арарат. Есть, значит, описание мифических народов, смешанное такое, вот оно скрещенное, то есть они, с одной стороны, дальневосточные, какое-то китайское сходит, скорее всего, мифология, с другой стороны, он, как бы, это скрещивается вот с европейскими мифами, например, страна, значит, вот великаны, вот это карлики, вот есть страна великанов, есть страна карликов, есть у него еще остров демонов, правда, причем он, вот такой термин, я пыталась найти, значит, Онигасима, он присутствует еще, по-моему, в «Повести о Дунитаре» где-то упоминается. Есть такой Хэйкюнигатари, да, то есть он присутствует в японской, по крайней мере, такой вот мифологии, да, но у Нисикава он у берегов Америки расположен. Да. У него особую роль играет. То есть он не просто так, он функцию определенно выполняет, сейчас он будет восстанавливаться. Вот. Есть у него страна людоедов в Южной Америке. А вот у Араиха Кусеки всего этого, в принципе, нет. Единственное, что у него есть, это страна великанов. Почему она у него есть? Потому что вот про страну великанов европейцы, они писали очень активно. То есть Енисейка в тот момент только совершенно разные писали. Ну, например, значит, у Енисейка, значит, страна великанов, она у него расположена в северной части Азии, скажем так. Причем он там сообщает, что есть в Нагасаки человек, который в молодые годы оказался там. Значит, после высадки на берегу великаны этого человека преследовали, стреляли в него из луков, и ему пришлось спасаться бегством. Ростом эти великаны в один дзё, то есть где-то 3 метра получается, да? А то и выше. По телу у них по всему растут волосы, они любят стрелять из лука, длина одной стрелы 6 сяку. Они разукрашивают лицо в 5 цветов. И, значит, в недавние годы еще голландский корабль, значит, там побывал, в этой стране. Великанов они не видели, но они живых. Но не видели труп высотой 1 дзё 3 сяку. А, значит, эти великаны, они едят мясо других людей и украшают своих костями.
Что делают своими костями?
И украшают себя костями вот этих съеденных людей.
Съел?
Зубы у них толщиной до 3 пальцев. Вот своих, я так понимаю, мертвецов они тоже съедают. А, я, к слову, вспомнила, я это не стала. У него там много деталей, вот неправдоподобных в описании реальных стран. Просто в тему вспомнила, там еще есть в Африке плотоядные слоны, которые разрывают могилы, когда им совсем нечего есть. Вот, а... Ну, там много таких деталей, то есть там все это перечислять, это очень долго, это отдельно большая тема. А вот Араиха Кусеки тоже есть страна великанов, это, наверное, единственное, в общем, мифическое государство, которое у него присутствует. Не государство, страна. Но она у него расположена в Южной Америке, он здесь ближе к европейцам, то есть там действительно в европейской карте посмотрим, там часто появляется. Она по-другому называется Патагония, то есть южная часть Южной Америки. И там тоже якобы высаживались голландцы, я так понимаю, байки травили только так. Там тоже высаживались голландцы, которые обнаружили в этой стране огромные остатки очага, следы гигантских человеческих ног, в 2 раза больше обычных. И дальше он пишет, что по-другому эту страну называют Перу почему-то, хотя Перу немножко в другом месте, чем Патагония, но так или иначе. О различиях. Скоро буду заканчивать, значит, можно говорить долго немножко, но о сходстве, я скажу, ну, сходство, на самом деле, там тоже много, просто, о них не очень интересно говорить, но вот те общие черты, которые меня скорее впечатлили, значит, но одна из них это то, что у Араиха Кусеки, и у Енисейкава Дикана небольшая путаница с Индией. Там одновременно сосуществует. Ну, понятно, что Индия не представляет собой нечто единое в этот момент, но это дело не в этом. Там одновременно, помимо названий, значит, реальных вот государств, как прозвали, которые в Индии были, и владений, там еще у них есть Индо, как вот, совокупная, так сказать, географическая область, и Тензипу еще буддийская. Они как-то параллельно сосуществуют, правда, и там не очень понятно, как они друг с другом взаимодействуют, но вот и то есть. А другой еще момент, который общий, но он реальный, он просто довольно трогательный. Значит, и Араиха Кусеки, и Енисейкава Дюкен, они когда пишут о Филиппинах, о Лусоне, они оба упоминают о японцах, которые остались там вот после закрытия страны. И, значит, Енисейкава пишет, что вот они письма посылают своим родным, и в каждом случае через голландцев, хотя уже прошло там, в принципе, 2-3 поколения точно сменилось к этому времени после закрытия, да, то есть начало 18 века. Вот, но Рай просто пишет, что они тоскуют по родине, по Японии. Главное, что отличает Араиха Кусеки, вот это, во-первых, значит, подход его, ему, мне кажется, просто индивидуально больше немножко было, может быть, свойственно критическое мышление. потому что он вот информацию почти любой он не представляет как данность, а он ее, если это из разных источников, она противоречивая, он ее сравнивает. Ну, например, вот тут я уже там промелькнула, что Турция у него в Африке, да, но он в этом сомневается. То есть он говорит, что в других там картах она в другом месте расположена. Он высказывает довольно серьезные, например, сомнения, ну там Сидотти рассказывает про нетленные мощи Франциска Ксавье. А, значит, Хокусеки ему не верит, он еще потом справляется у голландцев. Голландцам говорят, что, скорее всего, все-таки бальзамировали они не сам по себе, он чудесным образом, значит, нетленный. И вот таких примеров много. То есть он, склонен вот, сомневаться и проверять. И он ссылается на источники, то есть где он что взял, да, в отличие от Нисикавы, который на них почти не ссылается. Вот, ну и другой момент, чисто практический, который его, естественно, отличает, это рассказ о христианстве. То есть вся, особенно последняя часть трактата, это одна сплошная запрещенка. Он там критикует христианство, там с постфрагментацией сейчас тоже не буду останавливаться, но аргументирует он не как бы не ругая, критикует с интеллектуальных позиций, попутно он вообще довольно подробно рассказывает о том, что же такое есть христианство, и в частности он там рассказывает довольно сжато, но все-таки Ветхий Завет и часть Нового. Значит, он там рассказывает про, значит, Адама и Еву, про историю о всемирном потопе, очень коротко, но все-таки биография Иисуса Христа, про распространение христианства и так далее. То есть, естественно, издаваться это эпоха Токугава не могло. Значит, пишет он потом, значит, христианство. А, да, в сравнении с этим у Нисикава христианство упоминается во всем там пятитомном сочинение один ровно раз, значит, когда он пишет про испанцев, у него пишется, что это все-таки Ресистан, ну, и все. То есть больше там про это нет. И вообще про религию, ну, практически нет. Ничего. Дальше идут подробности про распространение христианства в Японии. В частности, у него всплывает странная деталь такая, которая вот в комментариях везде указана к тексту, что непонятно, что он имеет в виду. Что, значит, якобы непосредственно перед тем, как было запрещено христианское проповедь в Японии, в Макао португальцы убили 300 японцев, не очень понятно зачем. И, значит, на следующий год японцы там в отместку сожгли португальский корабль в Нагасаки. И потом Японии запретили христианство. Комментаторы как-то не очень непонятно, что это за инцидент. Дальше. Ну, следуя, естественно, этой за европейской традицией, значит, Арай Хокусеки пишет и о других религиях, ну, это, естественно, христианский взгляд, он пишет, что есть вот три религии, по мнению Сидотти. Христианство, язычество и ислам. Да, ну и внутри христианства он еще и протестантов, естественно, описывает достаточно подробно. Значит, христианство, язычество и ислам. В Европе, значит, распространено христианство, в Азии, Африке все мусульмане. Вот, ну и так, по мелочи есть язычники, великие народы. Причем, самое интересное про
мусульман. Что значит язычники? Он какой термин употребляет?
Он по звучанию, вот он за пазы. Нет, он по звучанию.
Христианское, это так.
Да, но он же Сидотти, ему же Сидотти об этом сказал. Он по звучанию записывает. Но он описывает. Нет, он потом рассказывает, что же такое.
Какой, а какой термин?
Я сейчас не вспомню, там по звучанию, я помню, что сейчас надо посмотреть. Вот, но он потом поясняет, что это значит. По мнению Сидотти, то есть он не просто. Да.
Как он это поясняет?
Что верит он, что богов не верит. Надо вот. Я могу найти этот момент, если кому-то конкретно интересно.
Это в третьем свитке?
Да, это в третьем. Да, в самом конце это. В общем, потом пойдем. Самое интересное, вот последнее, что про религию скажу, вот про мусульман. Значит, Нисикава, он, кстати, мусульман тоже, как ни странно, упоминает, но он об этом не знает. У него он описывает народ хуэйцы, китайская народность, он его отдельно описывает. Значит, вот это вот. Хуэйцзу, там китайский Хуэйцзу по-японски. В принципе, этот иероглиф, если верить справочникам, словарям, он же синоним долгое время был, собственно, для ислама.
Ну, сейчас кайкё, да?
Да. А, ну да. Но вот, я не скажу, это просто народность. Так, ну и последнее, значит, что я скажу. Значит, судьба, собственно, текстов. Значит, вот сочинение Нисикавы Дзюкэн, оно пользовалось популярностью, то есть благодаря
ему... Хейден, он употребляет слово. Хизен. Язычники.
А как пишут?
Хэ-и-тэ-н, катаканы.
А, катаканы пишут.
Да,
Значит, да, значит, сочинение Нисикавы Дзюкэн пользовалось, судя по всему, популярностью. Его пригласили там к двору сёгунскому благодаря вот такой известности. Потом, спустя 100 лет, например, Хирата Ацутане его упоминает. Карты более поздние, токугавские, они, включая, например, буддийские, они у него заимствуют, например, название стран. Вот, ну и такая еще деталь, значит, в 1748 году некто Исидзима Масатаны, он издал сочинение, которое называлось «Кари Цусёко», отсылка вот. Каи Цусёко, но это было размышление о веселых кварталах и изящной торговле. Это была пародия вот на Каи Цусёко, ну такая вот фривольная. То есть, естественно, пародия, она на известную вещь составляется, а не на малоизвестную. А потом где-то к эпохе Мэйдзи это все как-то забывается, да? То есть потом в 19 веке выходит первое такое переиздание Нисикавы, оно не комментирование, это просто перепечатка. Судя по всему, это моего какого-то из потомков, судя по фамилии там, издателя, переиздавал. Вот. И совсем другое дело это с Йокибуна. Абсолютно другое. Судьба, значит, до 1882 года сочинение не издается. В 1882 году оно публикуется, и с тех пор у него множество переизданий, есть перевод, значит, там комментированных много, комментированные издания вот, Бунга, есть перевод, по-моему, даже не один на современный японский язык, и, в общем, оно очень-очень известно, и даже иногда встречалось мне такое, что в некоторой англоязычной литературе его вообще, значит, упоминают как первое географическое описание мира в Японии, что, ну, следует из моего доклада, неправда. Но одно из ранних, действительно. Вот, ну и пользуется оно влиянием. Приведу я в заключение такое мнение Миядзаки Митио, уже упомянутого мной. Значит, он спустил такую идею, на него многие ссылаются с этой идеей, что, значит, Арая Хокусеки, он был таким предшественником вот, идеи Вакон Йосай. Якобы. Естественно, вот эти вот словосочетания.
Предшественник идеи.
Да. То есть он так это не формулировал, но вот он считал, что значит, нужно заимствовать технику Запада, да, но сохранять японское сердце. И вот на эту идею Миядзаки все ссылаются. Это я говорю к тому, что вот ему пытаются так ретроспективно приписать многие современные идеи, которые, не знаю, может быть, и были. А может быть, и были, но он не думал, что они вот потом отзовутся. Я думаю, я уже не буду много времени, не буду выводы озвучивать, я их в принципе выписала. Единственное, что я хочу сказать, да, Нисикава, у него мир, он, так сказать, он китайцентричный по модели, но он только-то на место Китая немножечко Японию подставляет. А так модель та же самая. А у Арай, значит, у Арай Хокусеки там нет центра в мире. То есть там в основном много про Европу, больше немножко другие страны, но центра в мире у него нет. И текст течение Исикава, оно характеризует представление широкой читающей такой публики. А орали, ну, вероятно, та информация, которая высшим чиновникам Сигуната была доступна, да? но не более. Хотя информация очень интересная. А вот на этом я, пожалуй, закончу и отвечу на вопросы.